наконец осмелился выйти с целью посмотреть, нельзя ли что-нибудь предпринять. Пройдя тихо вперед, я заметил справа от себя отверстие в стене, размером не более форточки, заделанное стеклом. Оно возвышалось над головой так, что я мог коснуться его. Немного далее стояла переносная двойная лестница из тех, что употребляются малярами при белении потолков. Перетащив лестницу со всей осторожностью, не стукнув, не задев стен, я подставил ее к отверстию. Моя догадка, возникшая путем слуховой ориентации, подтвердилась. Я смотрел сверху в тот самый центральный зал банка, где был вечером. По всему протяжению хор не было ни души, меж тем, как внизу, томя невидимостью, текла веселая жизнь. Я слышал смех, возгласы, передвигание стульев, неразборчивые отрывки бесед, спокойный гул нижних дверей. Уверенно звенела посуда, кашель, сморкание, цепь легких и тяжелых шагов и мелодические лукавые интонации. Что угодно, но не прежняя холодная и громадная пустота, застоявшимся в пыли эхом. Люстры несли вниз блеск огненного узора, и хотя в застенке моем тоже было светло, более яркий свет зала лежал на моей руке. Теперь шум стал отчетлив, как ветер в лицо. Пока я осваивался с его характером, музыка начала играть кафешантанную пьесу, но до странности тихо, не умея или не желая развертываться. Оркестр играл под сурдинку, как бы по приказанию. Однако заглушаемые им голоса стали звучать громче, делая естественные усилия и долетая к моему убежищу в оболочке своего смысла. Ах, насколько я мог понять, интерес различных групп зала вертелся около подозрительных сделок, хотя и без точной для меня связи разговора вблизи. Некоторые фразы напоминали ржание, иные жестокий визг, увесистый деловой хохот перемешивался с шипением, голоса женщин звучали напряженным и мрачным тембром, переходя время от времени к искушающей игривости с развратными интонациями камелии. Иногда чье-нибудь торжественное замечание переводило разговор к названиям цен золота и драгоценных камней. Иные слова заставляли вздрогнуть, намекая убийство или другое преступление не менее решительных очертаний. Жаргон тюрьмы, бесстыдство ночной улицы, внешний лоск азартной интриги и оживленное многословие нервно озирающейся души смешивалось с звуками иного оркестра, которому первый подавал тоненькие игривые реплики. Настала пауза. Несколько дверей открылось в глубине далеких низов, и как бы вошли новые лица. Это немедленно подтвердилось торжественными возгласами. После смутных переговоров загремели предупреждения и приглашения слушать, в то время чья-то речь уже тихо текла там, пробираясь, как жук в лесной хвое, капывающими периодами. Привет избавителю, смерть крысолову, смерть, смерть, смерть. Я не знаю почему, хотя я был устрашен и захвачен тем, что слышал, я в это мгновение обернулся, как на глаза сзади. Но только глубоко вздохнул, никто не стоял за мной. У меня было еще время сообразить, как скрыться. За углом поворота явственно прошли без подозрения о моем присутствии двое. Они остановились. Их легкая тень легла поперек застенка, но, всматриваясь в нее, я различал только пятно. Они заговорили с уверенностью собеседников, чувствующих себя наедине. Разговор, видимо, продолжался. От слова до слова запомнил я это смутное и резкое обещание.
Он умрет, но не сразу. Вот адрес. 5-я линия, 97, квартира 11. С ним его дочь. Это будет великое дело освободителя. Освободитель прибыл издалека, Его путь томителен, и его ждут в множестве городов. Сегодня ночью все должно быть окончено. Ступай и осмотри ход. Если ничто не угрожает освободителю, Крысолов мертв. И мы увидим его пустые глаза. Я внимал мстительной тираде, касаясь уже ногой пола, так как едва услышал в точности повторенный адрес девушки, имени которой не успел сегодня узнать, как меня слепо повело вниз, бежать, скрыться и лететь вестником на пятую линию. В таком устрашенном состоянии мучительной торопливости, равной пожару, я не рассчитал последнего шага вниз. Лестница отодвинулась с треском, мое присутствие обнаружилось, и я вначале замер, как упавший мешок. Свет мгновенно погас, музыка мгновенно умолкла, и крик ярости опередил меня в слепом беге по узкому пространству, где, не помня как, ударился я грудью в ту дверь, который проник сюда. Силой необъяснимой я сдвинул одним порывом заваливающий ее хлам и выбежал в памятный коридор провала. Спасение. Начинался рассвет с его первой мутью, указывающей пространство дверей. Я мог мчаться до потери дыхания, но я искал ходов не книзу, а вверх, пробегая одним скачком короткие лестницы и пустынные переходы. Иногда я метался, кружась на одном месте, принимая покинутые двери за новые или забегая в тупик. Это было ужасно, как дурной сон. Тем более, что за мной гнались. Я слышал торопливые переходы сзади и спереди. Этот психически нагоняющий шум, от которого я не мог скрыться. Я ослабевал. Отупел от страха и беспрерывного грохота гулких полов. Но вот я уже несся среди мансард. Последняя лестница, замеченная мною, упиралась в потолок квадратной дырой. Я проскочил по ней вверх с чувством занесенного над спиной удара. Так спешили ко мне со всех сторон. Я очутился в душной тьме чердака. Я побежал к далекому слуховому окну, в сером пятне которого виднелись бочки и доски. Путь был изрядно загроможден. Я перескакивал балки, ящики, кирпичные канты стен, среди ям и труб, как в лесу. Наконец я был у окна. Свежесть открытого пространства дышала глубоким сном. За далекой крышей стояла розовая смутная тень. Из труб не шел дым. Прохожих не было слышно. Я вылез и пробрался к воронке водосточной трубы. Она шаталась, ее скрепы трещали, когда я начал спускаться. На высоте половины спуска ее холодное железо оказалось в росе, и я судорожно скользнул вниз, едва удержавшись за перехват. Наконец, ноги нащупали тротуар. Я поспешил к реке, опасаясь застать мост разведенным, поэтому, как только передохнул, пустился бегом. Два раза я останавливался, потом шел так скоро, как мог, бежал снова и, вновь задохнувшись, несся безумным шагом, резким, как бег. Я уже был на Конно-Гвардейском бульваре, когда был обогнан девушкой, мельком взглянувшей на меня с выражением усилия памяти. Она хотела пробежать дальше, но я мгновенно узнал ее силой внутреннего толчка, равного восторгу спасения. Одновременно прозвучали мой окрик и ее легкое восклицание, после чего она остановилась с оттенком милой досады.
А, но ведь это вы. Как же я не узнала? Я могла пройти мимо, если бы не почувствовала, как вы всполохнулись, как вы измучены, как бледны.
Великая растерянность, но и величайшее спокойствие осенили меня. Я смотрел на это потерянное было лицо с верой в сложное значение случая, светлым и острым смущением. Я был так ошеломлен, так внутренно остановлен ею в стремлении к ней же, но при обстоятельствах конца пути, внушенных всегда опережающим нас воображением, что испытал чувство срыва. Милее было бы мне прийти к ней, туда. Слушайте, я спешу к вам, еще не поздно.
Сейчас рано или поздно, как хотите. Светло, но еще ночь. Вы будете у меня вечером, слышите? И я вам скажу все. Я много думала о наших отношениях. Знаете, я вас люблю.
Произошло подобные остановки стука часов. Я остановился жить душой с ней в эту минуту. Она не могла, не должна была так сказать. Со вздохом выпустил я сжимавшую мою маленькую свежую руку и отступил. Она смотрела на меня с лицом, готовым дрогнуть от нетерпения. Это выражение исказило ее черты. Нежность сменилась тупостью. Взгляд остро метнулся, и сам, страшно смеясь, я погрозил пальцем. «Нет, нет, ты не обманешь меня. Она там. Она теперь спит. И я ее разбужу. Прочь, гадина, кто бы ты ни была».